Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Вероника Игоревна Скворцова, заместитель министра здравоохранения, хочется сказать, но министерство называется Минздравсоцразвития.
Да.
Добрый вечер, Вероника.
Добрый вечер.
Но все-таки вы все-таки заместитель министра здравоохранения, потому что вы занимаетесь здоровьем.
Да.
Вероника Игоревна, скажите мне, пожалуйста, вот сейчас такая новость дня – это закон о здравоохранении. Его много обсуждают, вокруг него много сплетен, много, как бы, сказал так, спекуляций, наверное. Я не случайно вас пригласил в эфир именно сегодня, потому что хочется с первого источника услышать вопрос первый. А в чем принципиальная новизна этого закона? Вообще, вот это про что?
Спасибо большое за такой интересный вопрос. Но нужно сказать, что прежде всего новизной по отношению к тому закону, который был принят 18 лет назад, является создание сбалансированной системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, основанной на единых требованиях для всех граждан Российской Федерации, независимо от места их жительства, социального статуса или какого-то другого, единых требований к организации медицинской помощи, к смысловой части этой медицинской помощи, единых требований к аккредитации медицинских работников, к допуску медицинских работников к определенным видам медицинской помощи, а также на единых финансовых нормативах и на единых закономерностях построения тарифа, являющегося финансовым эквивалентом стандарта оказания медицинской помощи.
Знаете, когда вы произносите фразу «на едином построении тарифа, являющегося эквивалентом стандарта», то даже у меня, юриста, мозги начинают клинить.
Я попытаюсь сейчас объяснить.
Да.
Соответственно, всю эту структуру. Дело в том, что особенностью нашей страны является ее огромная протяженность. Это первое, неравномерная плотность населения и наличие 83 непохожих абсолютно друг на друга регионов в структуре страны фактически заставляет нас создавать 83 модели здравоохранения, но работающих по неким единым требованиям, позволяющим оказывать медицинскую помощь с качеством и доступностью не ниже некого единого для страны стандарта. Поэтому для нас принципиально, первое, в каждом регионе страны выстроить трехуровневую инфраструктуру медицинскую, которая позволила бы первый уровень обеспечить тотальный первичную медико-санитарную помощь, которая должна быть максимально приближена к месту жительства или месту работы человека, она должна быть, ну, фактически
в шаговой
доступности. Да. Там, где есть люди, там должна быть эта помощь, с учетом с тем, что единственная профессия, которая является абсолютно контактной и не может дистанционно оказываться, а требует руконаложения, это профессия медиков.
А вот и неправда.
Медиков.
А вот и неправда.
Правда.
Нет, нам сейчас по телевизору очень много показывают, как дистанционно из Москвы ведущий какой-нибудь хирург руководит операцией, которую делают доляконной периферии и так далее.
Или это вопросы нет, это не сказки. И телемедицину мы активно внедряем, и к 2013 году она будет внедрена по всей стране. Но телемедицина – это способ помощи врачу, который контактно лечит больного, и консультирование его, и иногда наведение на какие-то правильные тактические решения, но лечит-то врач, который находится у больного. Второй уровень, чрезвычайно важный для нашей страны, это создание межмуниципальных технопарков. Мы понимаем, что, скажем, чтобы уже оказывать не первичную помощь, а специализированную, особенно экстренную, которая имеет очень короткое терапевтическое окно, необходимо таким образом расставить фактически технопарки, чтобы из каждой точки региона можно было в этот технопарк доставить больного в пределах 30-40 минут.
Подождите, очень быстро. Давайте на этом остановимся. Значит, когда вы говорите технопарк, Вы имеете в виду что? Там кардиохирургию, вы имеете в виду, там, не знаю, онкологию, вы имеете в виду там компьютерные томографы. Уж простите мою серость, просто я хочу
на
уровне понятных примеров.
Это та помощь, которая должна оказываться с привлечением достаточно сложного оборудования диагностического и лечебного и высококвалифицированных специалистов разного профиля. То есть это острый коронарный синдром и инфаркты миокарда, это самые разнообразные инсульты, это комбинированная травма, это определенные случаи, ну, безусловно, ожоги и определенные варианты онкологии, которые как бы требуют не планового вмешательства, а преимущественно экстренного вмешательства.
То есть мы говорим сейчас про экстренную медицину.
Мы говорим
все-таки
преимущественно о специализированной экстренной медицине. И вот фактически это создание второго уровня, оно было впервые предпринято в 2008 году в рамках сосудистой программы и отработано на острых инфарктах миокарда и на инсультах. Третий уровень – это уровень медицинских городков региональных, то есть уровень уже высокотехнологичной и высококвалифицированной помощи с применением методов высокотехнологичных. Это областная больница, это онкологический диспансер, это центр кардиохирургии и так далее. И вот важно…
То есть это узкопрофильное, скажем так, узкопрофильное долгое лечение серьезной стадии заболевания.
Это
какого-то
плановое лечение, высокотехнологичное, узкоспециализированное, которое в каждом субъекте должно возглавлять эту пирамиду. И очень важно, чтобы эта инфраструктура вся была связана между собой телемедициной, о которой вы говорили, поскольку медицинская организация более низкого уровня должна иметь доступ к консультации более высокого уровня круглосуточно, в том числе все изображения с приборов, компьютерных томографов с учреждений второго уровня, они должны в течение 2-3 минут перемещаться.
Ирина, не хочу вас обидеть. Угу. Очень красивая сказка.
Нет.
А практика такова. У меня мой очень близкий друг, хирург, работает в Центральной республиканской детской больнице. И он говорит, что 80% времени, которое он проводит у стола, он переделывает операции, переделывает ошибки, которые были сделаны в региональных больницах. И из этих 80% случаев, 90%, что при первичной правильно проведенной операции, то есть первичная операция была несопоставимо проще, чем то, что наваляли и приходится переделывать.
Ну, здесь
вот с этим надо бороться,
у вашей реплики есть два аспекта. Значит, первая часть, что бы я хотела откомментировать, это то, что это совсем не сказка, потому что фактически отраслеобразующей программой у нас явилась сосудистая программа, она была внедрена в 2008 году в 12 регионах. Сейчас это уже 34 региона, включенные в программу, и еще 14 включается в этом году. И вот модель на примере сосудистых центров, но связанных трехуровневой инфраструктурой,
извините,
отработана.
Ну, скажите мне сейчас, что с 2008 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России снизилась на 30%, на 20%. Да. Я вам поверю сразу.
На 20%
что, серьезно? Снизилось.
Абсолютно. Более того, даже в течение первого года реализации только в 12 регионах, скажем, при инсультах, смертность в стране снизилась на 9,5% за один год, несмотря на то, что это всего лишь были 12 регионов из 83. Поэтому мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, что в тех регионах, которые перешли на реализацию сосудистой программы, скажем, летальность в стационарах снизилась от 80-90%, но я не буду называть эти регионы, но, соответственно, это отражает низкий уровень качества, безусловно, медицинской помощи, до 15-16, что соответствует сейчас и некоторым столичным стационарам. Поэтому программа эта работает, и она и будет работать. Другой вопрос, который вы подняли в своем высказывании, это недостаточно высокий уровень компетенции и квалификации медицинских работников. Это чрезвычайно важный вопрос, поэтому частью законопроекта, который сейчас обсуждается, является, ну, фактически реформа образовательно-кадровой политики, которая тоже прописана в этом законопроекте.
Вот у нас, у юристов, беда случилась такая. Я очень люблю приводить эти цифры, потому что они сами по себе говорят. В Советском Союзе, во всем Советском Союзе, было 52 вуза, которые готовили юристов. На сегодняшний день в России 1500 вузов, выдающих дипломы юристов. Я не знаю статистику по вашей области. Угу. Вы какими-то аналогичными цифрами располагаете?
Да, конечно. Значит, мы имеем сейчас 47 вузов медицинских в системе Минздравсоцразвития. Это те вузы, которые существовали в советское время. И, кроме того, еще и 7 ГИДУВов, то есть последипломного уже образования специальных институтов. В то же время, за последние 15-20 лет, возникли еще 20 факультетов медицинских уже вне системы Минздравсоцразвития, а под эгидой Министерства образования и науки, в структуре классических университетов. И эти факультеты, они, ну, из них есть и государственные факультеты, некоторые факультеты частные, которые тоже готовят медицинских работников.
Вы знаете, вот я, у меня так получилось по жизни, что у меня порядка 80% моих друзей врачи, поэтому я слухами из вашей области обладаю. Так вот, что касается факультета, медицинского факультета МГУ, то про него очень хорошие отзывы от главных врачей больниц, от моих сверстников врачей. Приходит, говорят, молодежь оттуда, ну, просто другой уровень. То есть, в ваших словах мне показалось, может быть, но был такой несколько негатив в отношении факультетов.
Нет, как раз я просто не успела закончить мысль. Я хотела бы сказать, что вот наша задача, чтобы уровень образовательный, он, ну, ясно, что он всегда будет несколько различаться, что он, чтобы он не был ниже некой заданной планки.
Хорошо. Значит, вы произнесли слово «тарифы», давно произнесли его, я его как бы вот за него зацепился. И сейчас очень, как я сказал, очень много спекуляций по поводу нового закона. И в частности, говорят, многие говорят о том, что вот бесплатную медицину в нашей стране уничтожили, вот этот закон уничтожает, бесплатной медицины больше не будет. Значит, я помню обсуждение этого закона на комиссии по законопроектной деятельности, на которой сидел. У меня были свои юридические претензии к этому закону, и остались, кстати говоря, многие. Но вот я что-то про то, что упраздняется бесплатная медицина, там не прочел. А вы ведете этот законопроект.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, четко, бесплатная медицина сохраняется или нет, вопрос первый. И второй, объем бесплатной медицины снижается, остается прежним или увеличивается?
Ну, бесплатное оказание медицинской помощи прописано в Конституции Российской Федерации. Это незыблемое правило и аксиомы, из которой мы исходим. Любая медицинская помощь не бесплатна, потому что она, естественно, стоит, но
бесплатно
она
для
стоит
пациента.
Государству. Да, она должна оказываться без взимания платы с пациента. И закон, он наоборот, я бы так сказала, не декларирует, а прописывает механизмы бесплатного оказания медицинской помощи
пациенту. Объем ее остается прежним, сегодняшним, или он снижается, или он увеличивается?
Он увеличивается, безусловно. Нужно сказать, что ведь одним из важнейших положений законопроекта является введение стандартизации, как я уже говорила. Стандарт является не просто клиническим протоколом или там, рекомендацией медицинской, а выжимкой из всего лучшего и всего самого важного, что есть в клиническом протоколе при разных состояниях и степени тяжести заболевания, которое является обязательной гарантией государства. Фактически стандарт является чеком государства на полную оплату по полному тарифу всего, что в стандарт включено.
Вот. А в стандарт что включено?
Значит,
вот меня это интересует. Я вам объясню, почему я спрашиваю. А у меня вот медицинское обслуживание входит в тот соцпакет, который я имею как госслужащий. Не обсуждаем уровень врачей. Есть хорошие специалисты, есть плохие специалисты, как в любом месте. Ну, неожиданно в этом году я узнал, что, оказывается, теперь я имею право общий анализ крови сдавать раз в год, а все остальное за деньги. Значит, я как-то так вот немножко растерялся, потому что, по-моему, это глупость.
Значит, в стандарт входит все, что необходимо для постановки диагноза, для лечения, для реабилитации и, собственно, для всего, для оказания медицинской помощи. Для того, чтобы выяснить, при каких состояниях и заболеваниях стандарты необходимо, соответственно, составлять, мы проанализировали полностью медицинскую статистику заболеваемости нашего населения и составили перечень всех патологических состояний и заболеваний, которые обуславливают более 90% заболеваемости. Из 33 тысяч нозологических форм, известных в настоящее время человечеству, всего лишь чуть больше 400 обеспечивают реальную заболеваемость любого населения в любой стране.
То есть вы имеете в виду наиболее распространенные возбудители инфекции, вы это имеете, инфекции, болезни или что?
Нет, туда входит все: сосудистые патологии, онкологические патологии, любые формы, там, травмы, интоксикации и так далее. Все остальные 32 тысячи – это так называемые редкие формы, генетические, там, наследственные, дегенеративные формы, там, и так далее, и так далее. Прионовые заболевания и так далее. Значит, вот на все эти заболевания более 400 были составлены стандарты, причем они составлялись не чиновниками и не сотрудниками Министерства здравоохранения, а нашими ведущими экспертами, более 7 тысяч ведущих профессоров, академиков, членов, корреспондентов.
А вот то, что входит в этот стандарт, это бесплатно?
Все бесплатно, все, что входит в стандарт.
Все, да. Вы ответили, услышали. А вот теперь, скажите мне, пожалуйста, второй вопрос, который всех волнует. Что у нас там с ответственностью врачей за качество их работы? Недавно, по-моему, на этой неделе по Вести24 показывали ситуацию, когда, по-моему, из Пензенской области, не помню, значит, когда родители обратились в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности врача-педиатра, который в течение 2 месяцев не могла диагностировать у маленького ребенка, обратите внимание, двустороннюю пневмонию и двусторонний гнойный отит. Она говорит, что этот насморк пройдет. И когда они пошли в платную поликлинику, ребенка спасли. Вот мне интересно, а ваш законопроект предусматривает, я не знаю, волчий билет для подобного рода врачей, материальную ответственность, и вот, что-то надо же делать вопрос. С вот этой безответственностью.
Безусловно. Значит, первое, чем отличается подход в новом законопроекте, это введением аккредитация каждого медицинского работника. Ее никогда не было у нас в стране. Аккредитацию заменяла сертификация, которая фактически является формальным актом выдачи некого документа об окончании либо вуза, либо интернатуры, либо ординатуры, которая открывает доступ по-разному подготовленному специалисту к целому профилю медицинской деятельности. Аккредитация позволяет индивидуальный лист допусков для каждого медицинского работника иметь.
Она будет раз на всю жизнь или она будет?
Нет, вот суть заключается в том, что первую свою аккредитацию перед получением диплома получает выпускник вуза, где прописаны все.
После ординатуры уже?
Нет, после окончания вуза.
Вуза, да.
Поскольку мы с 1 сентября этого года переводим все медицинские вузы страны на обучение по новым стандартам 3-го поколения. Они принципиально отличаются от тех, которые были последние 15 лет, прежде всего увеличением доли практической подготовки, начиная с ранних курсов и особенно интенсивно последние 2 года. Это позволит нам, нашим выпускникам, уже осуществлять практическую деятельность в определенных должностях.
Вероника Игоревна, прошу прощения, но у нас время летит невероятно, поэтому чуть-чуть теперь покороче. Как часто будет эту аккредитацию надо будет подтвердить, повторить? Вот первая по окончании вуза, дальше.
Вторая по окончании ординатуры, причем ординатура, она будет устроена модульно, это послевузовская подготовка, которая направлена уже на формирование не терапевта-педиатра и амбулаторного стоматолога, а узкого специалиста, кардиолога, невролога, онколога. Понятно. И так далее. Ординатура будет ранжированная по времени от 2 до 5 лет в зависимости от специальности. И после 2 лет ежегодно будет проводиться аккредитация с расширением индивидуального листа. Далее аккредитация будет обязательной раз в 5 лет, но при желании человека повысить уровень своей подготовки и получить допуск к новой операции или к новой манипуляции, он обучается этому дополнительно, в том числе на рабочем месте, и фактически получает дополнительный индивидуальный допуск. Таким образом, мы реально подходим к непрерывному медицинскому образованию.
Понимаю.
И расширяем горизонты.
Хорошо. Теперь...
Это первый аспект.
Так.
Второй аспект. До введения аккредитации у нас ответственность перед пациентом страхует за некие медицинские ошибки, возлагается не на врача, а на медицинскую организацию. И это, собственно, корень того.
То есть на бюджет.
На медицинскую организацию любой организационной
Нет,
правовой формы
коммерческая,
собственности.
Коммерческая, понятно. А если это районная больница, это бюджет.
То есть на бюджет.
Да,
то есть на бюджет.
Да,
как только мы вводим аккредитацию, аккредитация будет введена с 1 января 2017 года, угу. поскольку нам нужно, чтобы вышли первые выпускники,
понимаю,
которые
да,
начнут
да.
сейчас. Так, у нас совершенно изменится ситуация. У нас врач станет субъектом права в отношении ответственности перед пациентом.
Значит ли это, что он должен будет страховать свою деятельность?
Безусловно. И тогда появится необходимость к созданию общественных объединений и формированию корпоративной ответственности.
То есть такой цеховой подход.
Фактически, уже. Да. Тогда этот цех будет сам аккредитовать сотрудников угу. и вводить их в свои члены.
Слушайте,
и отвечать
в
за
Америке,
них.
В Америке такая система. Если не
Во всем мире такая система, и мы сейчас движемся к нормальному международному стандарту.
В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях программы Вероника Игоревна Скворцова, заместитель министра здравоохранения и социального развития. Мы вернемся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс». В гостях у меня Вероника Игоревна Скворцова, заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Тот замминистра, который отвечает за, как я понимаю, за новый закон о здравоохранении, о чем мы, собственно, и говорили в первой части передачи. Продолжим этот разговор. Слышал я от кого-то из комментаторов, что этот закон вводит опять в России такую вещь, как диспансеризация, которую многие считают одним из основных достижений советской медицины. Так ли это?
Да, вы абсолютно правы. Одним из принципов основных, прописанных законопроектом, является приоритет профилактики, причем профилактики в самом широком смысле, включая и формирование здорового образа жизни, и регулярная диспансеризация детей, декретируемые периоды, соответственно, развития ребенка, подростков, учащейся молодежи и так далее.
Понял. Вопрос сразу. Диспансеризация бесплатная или платная?
Бесплатная только, и оплачиваться она будет из ОМС, так же, как и другие виды медицинской помощи.
И теперь скажите мне такую вещь. Вот то, что я уже знаю на опыте собственной дочери. Значит, беременные женщины получают родовой сертификат.
Да.
И не они бегают в роддома за взятки устраиваться на роды, а роддома бегают за ними, с теми, у кого есть родовой сертификат, и заманивают к себе всякими, так сказать, обещаниями, там, светомузыкой в палате и прочее, прочее. А почему я, не беременный, не могу иметь такой медицинский сертификат, чтобы стоматологи, кардиологи, гастроэнтерологи и так далее, все бегали за мной, и чтобы я мог выбирать, куда мне пойти?
На самом деле, вот это один из механизмов, эффективно действующих, который будет использоваться при реализации, в том числе, профилактических программ.
Когда? С какого года?
Все, что прописано в законе, за исключением отсроченных норм, о которых мы говорили, там, аккредитация и так далее, будет введено с января 2012 года.
Некоторые То есть, надо еще
нормы.
Полгода потерпеть, и можно будет обращаться к нормальным врачам.
Но съязвил. Мы будем растить врачей очень высокого качества все вместе, естественно, начиная и, собственно, вот с настоящего времени.
Хорошо. Поменяем тему. Знаю я, что по первому образованию вы математик.
Незаконченное первое образование математическое, но это одно из моих хобби.
Тогда
я люблю очень математику.
Мы к этому еще вернемся, вашему хобби. А вот у меня чисто человеческий вопрос. Когда из математиков уходит в химики или в астрономы, я понимаю. Но когда из математиков уходит во врачи, я как-то вот с таким не сталкивался раньше. Это, в общем, такое концептуальное изменение. Как это произошло? Почему вы пошли в врачебную специальность?
Знаете, мне не представляется, что это изменение концептуальное, потому что я ушла не просто во врачи, я занималась фундаментальными нейронауками. Я невролог, причем невролог, занимающийся нейрохимией, нейробиологией, молекулярной генетикой. И математика – это тот единственный существующий код универсальный, который позволяет понять, как функционирует мозг, как функционирует наше сознание, где сопряжение того, что мы называем сознание, с тканью мозга и с, соответственно, со всем нашим организмом.
То есть вы хотите сказать, что это все может быть описано математическими моделями?
Безусловно. И это то, что меня очень увлекало, и я этим занималась успешно. И, собственно, моя докторская диссертация, я ее защитила в 93-м году, она была посвящена вопросам сопряженным между математикой, медициной, между фундаментальными науками.
Простите, бестактный вопрос. Я смотрю на вас, вот сидящую сейчас передо мной, перед мной сидит достаточно молодая, очаровательная женщина. 93-й год, это 20 лет назад. Вы доктором наук стали просто в неприлично молодом возрасте.
Ну, я стала доктором наук в 33 года, неполных 33.
Но это как-то не...
Я была, да, самым молодым доктором наук и профессором, женщиной, неврологом в нашей стране, да. Даже занесенной в какую-то книгу. Вот, ну, вот.
Слушайте, я слышал такую фразу, может, это образ, а может, это правда, мне так сказали. Ты представляешь себе количество молекул во Вселенной? Я сказал, ну, с трудом. Так вот, количество взаимодействия нейронов в мозгу человека больше, чем количество молекул во Вселенной. Это правда?
Это правда, да. Мозг – это совершенный суперкомпьютер, сложность которого мы не можем постичь и не постигнем никогда.
Мои представления сводятся к тому, что если вы математически сумеете описать взаимодействие нейронов, все описать, да, то можно будет тогда создать компьютер, который будет использовать 100% потенциала человеческого мозга, при том, что мы с вами используем максимум 5-10%. Правильно понимаю?
Правильно, понимаете. Но до 100% никогда не дойдем. Но то, что мы сейчас лучше понимаем, чем понимали там 20-30 лет назад, как функционирует мозг, мы действительно маленький шажок вперед сделали.
Мне одна студентка медицинского вуза недавно сказала, что до тех пор, пока мозгом занимались врачи и биологи, медики и биологи, познание мозга, в общем, ну так, не расширилось. И что лет 20-30 назад мозгом, познанием мозга занялись физики и математики. И что вот за эти вот 20 лет прогресс в понимании процессов, происходящих в мозге, не мозгу, наверное, мозге, да, вот, что он просто, так сказать, рванул на какую-то космическую высоту. Это правда?
Это правда, потому что раньше не было понятно, как один нейрон находит правильные контакты с огромным количеством нейронов вокруг. Скажем, для того, чтобы он их как бы должен контактно ощупать, потому что каждая клетка нейрон дает огромное количество отростков, из которых реально контактный другой нейрон находит, скажем, два, а остальные отмирают за ненадобностью. И казалось, что этот контакт осуществляется за счет локальных электрохимических процессов. А выяснилось, что вот когда человек входит, скажем, на стадион на большой, человеку говорят, вы должны найти своего друга, вот он одет, допустим, там в белую рубашку, он пахнет таким-то одеколоном и называют другие какие-то его характеристики, но вам невозможно найти среди тысяч сразу того, кто вам нужен. Но если он вам посветит фонариком, вы его увидите сразу. Так вот выяснилось с помощью сложнейших физико-математических методов, что кроме синаптической передачи, передачи химическими веществами и электрическим импульсом, есть еще фотонная, фотонная импульсация мембран нейрональных, которая позволяет издалека одному нейрону видеть другой нейрон. И, ну, масса есть интереснейших вещей.
Да, ладно, мы куда-то ушли. Вот я уже как-то, не знаю, наверняка многие радиослушатели, кто занимается этой темой, понимают, о чем вы говорите. Для меня это уже вот пошло, так сказать, некая такая научная фантастика, потому что я сегодня очень могу это представить. Поэтому спущусь на ту землю, которую я понимаю. А хорошо, как вы из математиков стали врачом, я понял. Но как вы из врачей стали чиновником?
Это тоже вопрос непростой. Дело в том, что после защиты докторской диссертации мне пришлось достаточно много работать за рубежом. Работать в лабораториях и в Великобритании, и в Германии, и Австрии. Мне приходилось работать в Бостоне, в Соединенных Штатах Америки. И в течение ряда лет я была директором Всемирной Федерации Инсульта и возглавляла другие международные организации. Вот в 97 году мне доверили кафедру во Втором медицинском институте, это Российский государственный медицинский университет, и одним из направлений кафедры было развитие знаний о сосудистой патологии головного мозга и инсульте. И для того, чтобы... Я очень быстро поняла, что как бы неинтересны были научные новые сведения, их реализовать в практике невозможно без обеспечения качественной рутины, которая просто должна быть для того, чтобы можно было внедрять какие-то новые методы.
То есть, другими словами, система.
Это система, безусловно. Поэтому в 99-м году мы разработали первый регистр инсульта и внедрили во всей стране. Это были сначала 19, потом 36, потом более 40 регионов страны. Мы получили впервые достоверную информацию о распространенности инсульта, смертности, и доказали, что инсульт является главной причиной смертности, и разработали ту сосудистую программу, которая вот с 2008 года активно внедрялась. Вот благодаря тому, что эта сосудистая программа показала, ну, некую потенциальную эффективность, я была приглашена для работы в Министерство здравоохранения и социального развития. Для меня это было совершенно неожиданно. И Татьяна Алексеевна Голикова, в общем, доверила мне очень ответственное направление. И я не сразу могу сказать, согласилась, но в результате согласилась.
Ну, насколько я знаю, мне рассказывали, мир же, сказать, я же слышу, у меня 80% друзей и врачи. Значит, я радиослушателям расскажу ту сплетню, которую я слышу. Вам предложили первый раз, вы отказались категорически. Через несколько месяцев вам предложили второй раз, вы отказались. А еще через несколько месяцев вы пришли на работу, и вам, у вас на столе или вам принесли приказ о вашем назначении.
Ну, не совсем все так. На самом деле, и первый раз мне действительно эта идея показалась странной, удивительной и неприменимой ко мне. Но когда предложение действительно повторилось, то я задумалась и... решила, ну, в общем, и для меня это не такой шаг, который как бы определяет мою будущность навсегда. Но везде, где я работала, я пыталась всегда работать хорошо. И выполняя очень тяжелую работу, я никогда не предполагала, что так тяжело работать в Министерстве здравоохранения и социального развития.
А вы это сказали, я этого не говорил. Какой процент времени вы тратите бессмысленно?
Вы знаете, я стараюсь бессмысленно не тратить
окей,
времени.
Окей, проехали. Да. Вы какой процент времени вынуждены тратить бессмысленно?
Ну, у меня, безусловно, каждый день огромное количество документов, которые я должна прочитывать и визировать и так далее. И, но это тоже не бессмысленный процесс. Скажем, это может раздражать тем, хорошо, что это механистическая достаточно работа.
Помогу вам, изменю вопрос. Какой процент времени вы тратите в день на нетворческую работу?
Ну, не могу сказать. Это все зависит от периода времени. Все-таки, да,
ушли.
Трудно
ладно.
Сказать.
Хорошо. Я хочу вам сказать вот свое отношение. Значит, я много чиновников видел, да? Может быть, госслужащих, в случае правильно говорить. И я всегда оцениваю госслужащего, исходя из очень интересного, по-моему, критерия. А что он будет делать после отставки? И если я четко понимаю, что человек после отставки, он будет заниматься тем-то и тем-то, он в этом специалист, то у меня к нему, как к госслужащему, есть доверие. Потому что он не держится за свое кресло, ему есть чем заниматься, и он здесь, ну, скажем так, исходя из служения долгу, а не потому, что ничего другого не умеет. Если я не могу сфантазировать, кем после отставки будет этот госслужащий, то я к нему отношусь с недоверием. Вот вы, исходя из того, что вы сегодня рассказали, и того, что про вас знаю, вас отставка, ну, никак не пугает, и завкафедры, и докторы, и профессоры, по-моему, у вас отделение в 31-й больнице.
Одна из баз клинических.
Одна из клинических баз. в лучшей московской больнице, с моей точки зрения. То есть вас отставка не пугает. То есть правильно ли я понимаю, что вы работаете замминистра до тех пор, пока вот эта там, творческая часть, полезная часть, ну, составляет не доля процента, а большой процент?
Безусловно. Вообще нужно сказать, что я продолжаю, как ни парадоксально может показаться, но я продолжаю заниматься таким же творчеством, каким занималась до прихода в министерство, потому что, может быть, мы действительно не так хорошо рассказываем в прессе и в средствах массовой информации, что делается в министерстве, но та система, которая за последние два года, в общем, сформировалась и формируется командой для повышения эффективности оказания медицинской помощи, для развития кадровой политики. И самое важное и интересное для меня, то, что выстраивалось на протяжении прошлого года, и я надеюсь, что будет реализовано в ближайшее время, это подход новой к инновационной медицине.
Я вам скажу, почему я вам верю. Я довольно много лет знаю Татьяну Алексеевну. Я не знаю, как она разбирается в медицине. Думаю, что не очень. Но то, что я знаю точно, она блестяще разбирается в экономике. И она блестящий совершенно финансист. Блестящий, системный финансист. Многие годы, когда она работала в Министерстве финансов, я знаю, что она готовила бюджеты. Те страшные бюджеты при низких ценах на нефть. Вы очевидный совершенно врач, так сказать, от земли, от практики. Плюс, вот я все-таки думаю, что математическое, незаконченное высшее тоже повлияло на... Поэтому мне правда верится, что вот такое сочетание, наверняка кто-то еще есть в команде, что вот такое вот сочетание профессионализма в этой области, оно может привести именно к системе здравоохранения. Потому что мои друзья-врачи говорят, что при всех недостатках советской медицины это была система. А вот сегодня, при всех достоинствах новых томографов, компьютеров, прочего, системы нет.
Ну, вот это то, что, к чему мы хотим прийти, и прийти достаточно быстро. И, конечно, я с вами соглашусь, что работать с Татьяной Алексеевной мне комфортно. И, на мой взгляд, у нас сформировался хороший рабочий тандем, ну, так скажем, взаимодополняющий во многих ситуациях таких жизненных и рабочих. Сказать, Татьяна Алексеевна имеет очень сильное системное мышление, здесь я с вами соглашусь, она является очень талантливым руководителем.
Как финансист и экономист, вы это имеете? Или как менеджер?
Не только как финансист и экономист, и управленец, и, вы знаете, и системный подход к жизни как таковой, и мудрость житейскую, вот это... На мой взгляд, важно для любой профессии, поэтому позволяет уже сейчас Татьяне Алексеевне разбираться в достаточно сложных проблемах медицины и здравоохранения тоже.
Понятно, хорошо. У меня в передаче есть такая традиция. Значит, любой гость, вне зависимости от должности, вида деятельности и так далее, обязан ответить на вопрос.
Я готова.
Да? Ой, не хвалитесь, не начинарать.
Хорошо.
Представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. Три указа, которые вы подпишете за эти полчаса. О чем они будут?
Ну, это очень сложно.
Постарайтесь выйти за пределы своей области. Ну, это как хотите, но я просто как бы намекаю, что вы не ограничены Минздравством с развитием.
Я боюсь, что я не смогу ответить на этот вопрос. Я не готова сходу.
Придется. Мне нужен эмоциональный первый вот такой ответ. О чем они будут?
Ну, первое. Я не буду говорить, что этот за акт был бы...
Неважно, да? Указ, закон, о чем?
Значит, о чем? Первое – о социальном равенстве, о социальной солидарности.
Что вы включаете в понятие социальной солидарности?
Это возможность... осуществление равенства за счет перераспределения благ от здорового к больному, от богатого к бедному для достижения все-таки некого равного доступа и к социальным благам, включая здравоохранение.
А я вот хочу вас спросить. Вот вспомните, не называя имен, кого-нибудь из ваших однокурсников или однокурсниц, которые, когда вы сидели на лекции, пили пиво. Когда вы защищали кандидатскую, ходили на дискотеки. Ну и так далее, и так далее. Почему вы считаете, что между вами сегодняшний и им или ею сегодняшний, которые бездарно потратили свою молодость и пребывание в институте, должно быть социальное равенство?
Вы знаете,
с какой радости?
На самом деле люди между собой отличаются значительно меньше, чем может показаться. Поведение может быть разное, и это зависит как бы от взгляда и от оценки. Но каждый человек, независимо от того, чего он достиг в жизни, успешен он или нет, трудолюбив он или менее трудолюбив, он должен быть гарантирован на определенный пакет услуг, позволяющий ему жить и не умереть в трудной ситуации.
Почему? Жить и не умереть – это одно. Да? Это социальное пособие. Да? Но вы говорите про социальное равенство. Да? А почему тот, кто бездельничал, кто, знаете, помните поговорку, что потопаешь, что и налопаешь, да? Он не топал, но вот там к 40-50 годам он говорит, это не равенство, почему вот этот вот ездит на там, Мерседесе, а у меня Жигули, у вас денег куры не клюют, а у меня на водку не хватает.
Я не говорила о материальном равенстве.
Тогда уточните, потому что когда вы сказали о социальном равенстве, я тут уже напрягся.
Мы с вами ведь начали говорить о том, бесплатной должна быть медицинская помощь или нет. Вот ясно, что золотые зубы мы всем бесплатно ставить не будем, менять форму носа тоже.
Если вы говорите о том, что вот эти вот самые стандарты, необходимые и достаточные, то есть то, что у нас записано в Конституции, должно быть гарантировано всем, я за. Но когда вы говорите, что между богатыми и бедными должно быть равенство, и не уточняете, в чем.
Нет, и вы меня, может быть, неправильно поняли.
Наверное.
Дело в том, что сам принцип страхования социального и страхования обязательного медицинского в идеале должно подразумевать то, что мы формируем некий большой финансовый карман государственный, внутри которого потоки могут перераспределяться для того, чтобы обеспечивать функции системы.
Хорошо. Второй указ.
Второй указ был бы связан с воспитательно-образовательными процессами, с равными возможностями детей.
То есть вы за ЕГЭ?
Я не за ЕГЭ, я за равные возможности, равный доступ к образованию, разнообразному, включая и математику, и музыку, и так далее.
С этим сегодня проблемы? С первым вопросом проблемы есть, а вот с этим проблемы серьезные? Просто я не знаю, мне кажется, что это...
Вы знаете, я не знаю, как на этот вопрос ответить. С этим есть проблемы, конечно, потому что сейчас в основном все определяется различием семей, в которых ребенок растет.
Так всегда будет.
Безусловно, так будет. Будут различия. Но если вспоминать, скажем, советский период, когда была чрезвычайно сильная школьная система и система дошкольных учреждений.
Еще добавили кружки, пионерские дома и так далее, и так далее.
Безусловно. Да. Там были свои нюансы и негативы, и было много формального. Мы все помним фильмы «Друг мой Колька» и так далее, как высмеивающие эту систему в том числе. Но было очень много позитивного, и был некий почерк общий на тех детях, которые проходили через хорошие советские школы, так же, как есть там, в Кембридже и в Оксфорде, мы можем выпускников узнавать просто дистанционно, мы видим, что это как бы почерк той или иной хорошей школы. На мой взгляд, очень важно преобразовать воспитание и заложить некую единую идеологию и единые нравственные принципы, с которыми попытаться воспитывать наше подрастающее поколение.
Вот хочу просто уточнить. Извините, огрублю и занимаюсь упрощенчеством. Вы сейчас про большее количество спортивных секций или вы сейчас больше про нравственное воспитание, куда я отношу литературу, историю, если хотите, философию, Вы о чем?
Вы знаете, в моем понимании нравственность это, в принципе, это все, потому что это самоощущение человека и соотнесение себя с миром окружающим.
Понял.
Это и тело, это и твои эмоции, психологический фон, это и высокая духовность. Поэтому все должно быть в гармонии.
Третий указ.
Третий указ – это развитие науки и инноваций. То есть это не
это,
просто
это
развитие.
Это Медведев уже подписал.
Вот, а так на самом деле, на мой взгляд, вот потому как бы та траектория, к которой мы движемся, она, на мой взгляд, она ну, как бы очень и конструктивна, и оптимистична.
Я, честно говоря, ожидал от вас, ну почему-то вот интуитивно, то есть наши нейроны не так взаимодействовали, как нейроны в одном мозге, а я почему-то ожидал, что вы скажете про алкоголизацию. Как врач, по-моему, вот это вот первая, основная причина всего у нас.
Если мы будем правильно воспитывать наших детей, и отпадет необходимость, скажем, поглощать алкоголь в каких-то сумасшедших количествах.
То есть при исполнении указа номер два... Понятно. Я сейчас, поскольку чуть-чуть времени осталось, я хочу радиослушателям рассказать одну историю, которую мне рассказали журналисты. Она связана с вами. Значит, не так давно, месяца два назад, в Москву приезжала большая делегация Всемирной организации здравоохранения, ВОЗовцы. Все иностранцы принимали их в Москве. Значит, и вот ВОЗовцы сидят, выходит Вероника Игоревна, и на блестящем, чистейшем английском языке их приветствуют. Ну, ВОЗовцы так поудивлялись, потому что, ну просто совершенно на уровне носителя языка. После вас выходит Печатников Леонид Михайлович. Это директор департамента здравоохранения правительства Москвы, который на чистейшем французском языке с парижским прононсом их тоже приветствует, что-то говорит. И мне журналисты рассказывали, что ВОЗовцы сидели ошарашенные, переглядывались, так сказать, куда они попали. То есть было ощущение, что такое переводчики, ООНовские переводчики. Почему я об этом вспомнил? Ну, во-первых, приятно сделать вам комплимент в эфире, а во-вторых...
Спасибо.
Скажите мне, пожалуйста, понимая, что как замминистра вам не очень тактично об этом говорить, и тем не менее, какой процент медиков у нас являются сегодня по уровню культуры, вот такой вот общечеловеческой культуры, соответствуют врачам европейским по уровню тоже общей культуры?
Честно говоря, я не могу назвать этот процент. Не потому, что я там кривлю душой и не хочу правду сказать. Я не могу сказать, потому что я думаю, что среди медиков этот процент точно такой же, как среди любого среза другого нашего населения.
Но все-таки врачи в России всегда были элитой.
Ну, сейчас, к сожалению, этого нельзя сказать.
Провокационный вопрос под конец. Скажите мне, пожалуйста, представим себе, что у нас будет создано Министерство здравоохранения, в чистом виде Министерство здравоохранения. Как вам кажется, министром здравоохранения должен быть врач, должен быть экономист-финансист, должен быть юрист, кто-то четвертый, кто, я не фамилию сейчас спрашиваю, кто должен быть министром здравоохранения сегодня, в 21 веке, в России?
Вы знаете, но этот вопрос, он часто достаточно обсуждается. Здесь, возможно, два альтернативных варианта. Либо вариант, когда во главе стоит очень сильный менеджер со знанием и экономики, и финансов, а его как бы ближайший сподвижник и как бы правая рука является высоким профессионалом узким, ну, в смысле,
врачом,
наоборот,
да, да,
имеется в виду медицинским профессионалом. Да. Либо вариант, соответственно, обратный, он тоже возможен, когда профессионал стоит во главе, а его правая рука и сподвижник является очень
менеджером,
продвинутым менеджером.
Управлять.
Есть и то, и другое в мире известных примеров.
Я напоминаю, что сегодня в эфире программы «Дурлекс» была Вероника Игоревна Скворцова. Начали мы с обсуждения закона о здравоохранении, потом ушли куда-то далеко-далеко. Вот. Я благодарю вас за беседу и... Вот что-то мне почему-то после разговора верится, что поездки за границу лечиться в ближайшее время станут некой экзотикой и такой, такими воспоминаниями, как малиновые пиджаки.
Мы будем очень стараться. Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.